Глава 6. Прокурор поймал Митю. Началось нечто совсем для Мити неожиданное и удивительное. Он ни за что бы не мог прежде, даже за минуту пред сим, предположить, чтобы так мог кто-нибудь обойтись с ним, с Митей Карамазовым. Главное, явилось нечто унизительное, а с их стороны высокомерное и к нему презрительное. Еще ничего бы снять сюртук, но его попросили раздеться и далее. И не то, что попросили, а в сущности приказали, он это отлично понял. Из гордости и презрения он подчинился вполне, без слов. За занавеску вошли, кроме Николая Парфеновича, и прокурор. Присутствовали и несколько мужиков, конечно, для силы, подумал Митя, а может, и еще для чего-нибудь. «Что ж, неужели и рубашку снимать?» — резко спросил было он, но Николай Парфенович ему не ответил. Он вместе с прокурором был углублен в рассматривание сюртука, панталон, жилета и фуражки. И видно было, что оба они очень заинтересовались осмотром. «Совсем не церемонятся», — мелькнуло у Мити. «Даже вежливости необходимой не наблюдают». «Я вас спрашиваю во второй раз, надо или нет снимать рубашку?» — проговорил он еще резче и раздражительнее.
«Не беспокойтесь, мы вас уведомим», — как-то начальственно даже ответил Николай Парфенович. По крайней мере, Мите так показалось.
Между следователем и прокурором шло между тем заботливое совещание в полголоса. Оказались на сертуке, особенно на левой поле, сзади огромные пятна крови, засохшие, заскорузлые и не очень еще размятые. На панталонах тоже. Николай Парфенович, кроме того, собственноручно, в присутствии понятых, прошел пальцами по воротнику, по обшлагам и по всем швам сертука и панталон, очевидно, чего-то отыскивая, конечно, денег. Главное, не скрывали от Мити подозрений, что он мог и способен был зашить деньги в платье. «Это уж прям как с вором, а не как с офицером», — проворчал он про себя. Сообщали же друг другу мысли свои при нем до странности откровенно. Например, письмоводитель, очутившийся тоже за занавеской, суетившийся и прислуживавший, обратил внимание Николая Парфеновича на фуражку, которую тоже ощупали. «Помните Гриденку Писарес?» — заметил письмоводитель. «Летом жалование ездил получать на всю канцелярию, а вернувшись, заявил, что потерял в пьяном виде. Так где ж нашли? Вот в этих самых кантиках фуражки с 100-рублевые были свернуты трубочками с и в кантики зашиты».
Факт с Гриденкой очень помнили и следователь, и прокурор, а потому и Митину фуражку отложили и решили, что все это надо будет потом пересмотреть серьезно, да и все платье.
«Позвольте!» —
вскрикнул вдруг Николай Парфенович, заметив ввернутый внутрь правый обшлаг правого рукава рубашки Мити, весь залитый кровью.
«Позвольте, это как же кровь?»
«Кровь!» — отрезал Митя.
«То есть это какая же, и почему ввернута внутрь рукава?»
Митя рассказал, как он запачкал обшлаг, возясь с Григорием, и ввернул его внутрь еще у Перхотина, когда мыл у него руки.
«Рубашку вашу тоже придется взять, это очень важно для вещественных доказательств».
Митя покраснел и рассвирепел.
«Что ж мне голым оставаться?» — крикнул он.
«Не беспокойтесь, мы как-нибудь поправим это, а пока потрудитесь снять и носки».
«Вы не шутите? Это действительно так необходимо?» — сверкнул глазами Митя.
«Нам не до шуток»,
— строго отпарировал Николай Парфенович.
«Что ж, если надо, я...»
— забормотал Митя и, сев на кровать, начал снимать носки.
Ему было нестерпимо конфузно. Все одеты, а он раздет, и странно это, раздетый, он как бы и сам почувствовал себя пред ними виноватым. И главное, сам был почти согласен, что действительно вдруг стал всех их ниже, и что теперь они уже имеют полное право его презирать. «Коли все раздеты, так не стыдно, а один раздет, а все смотрят — позор!» — мелькало опять и опять у него в уме. «Точно во сне. Я во сне иногда такие позоры над собой видывал».
Но снять носки ему было даже мучительно. Они были очень нечисты, да и нижнее белье тоже, и теперь это все увидали. А главное, он сам не любил свои ноги, почему-то всю жизнь находил свои большие пальцы на обеих ногах уродливыми. Особенно один, грубый, плоский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге, и вот теперь все они увидят. От нестерпимого стыда он вдруг стал еще более и уже нарочно груб. Он сам сорвал с себя рубашку.
«Не хотите ли еще где поискать, если вам не стыдно?»
«Нет, пока не надо».
«Что ж, мне так и оставаться голым?» — свирепо прибавил он.
«Да, это пока необходимо. Потрудитесь пока здесь присесть, Можете взять с кровати одеяло и завернуться, а я это все улажу».
Все вещи показали понятым, составили акт осмотра, и, наконец, Николай Парфенович вышел, а платье вынесли за ним. Ипполит Кириллович тоже вышел. Остались с Митей одни мужики и стояли молча, не спуская с него глаз. Митя завернулся в одеяло, ему стало холодно. Голые ноги его торчали наружу, и он все никак не мог так напялить на них одеяло, чтобы их закрыть. Николай Парфенович что-то долго не возвращался, истязательно долго. «За щенка меня почитает», — скрежетал зубами Митя. «Эта дрянь прокурор тоже ушел, верно, из презрения. Гадко стало смотреть на голову».
Митя все-таки полагал, что платье его там где-то осмотрят и принесут обратно. Но каково же было его негодование, когда Николай Парфенович вдруг воротился совсем с другим платьем, которое нес за ним мужик.
«Ну вот вам и платье», — развязно проговорил он, по-видимому, очень довольный успехом своего хождения. «Это господин Колганов жертвует на сей любопытный случай, равно как и чистую вам рубашку. С ним все это, к счастью, как раз оказалось в чемодане. Нижнее белье и носки можете сохранить свои».
Митя страшно вскипел. «Не хочу чужого платья!» — грозно закричал он. «Давайте мое!»
«Невозможно!»
«Давайте мое, к черту Колганова, его платье, его самого!»
Его долго уговаривали, кое-как, однако, успокоили. Ему внушили, что платье его, как запачканное кровью, должно примкнуть к собранию вещественных доказательств. Оставить же его на нем они теперь не имеют даже и права, в видах того, чем может окончиться дело. Митя кое-как, наконец, это понял. Он мрачно замолчал и стал спеша одеваться. Заметил только, надевая платье, что оно богаче его старого платья и что он бы не хотел пользоваться.
«Кроме того, унизительно узко. Шута, что ли, я Горохова должен в нем разыгрывать, к вашему наслаждению?»
Ему опять внушили, что он и тут преувеличивает, что господин Колганов, хоть и выше его ростом, но лишь немного, и разве только вот панталоны выйдут длинноваты. Но сюртук оказался действительно узок в плечах.
«Черт возьми, и застегнуться трудно», — заворчал снова Митя. «Сделайте одолжение, извольте от меня сей же час передать господину Колганову, что я не просил у него его платье и что меня самого перерядили в шута».
«Он это очень хорошо понимает и сожалеет, то есть не о платье своем сожалеет, а, собственно, обо всем этом случае», — промямлил было Николай Парфенович.
«Наплевать на его сожаление. Ну, куда теперь? Или все здесь сидеть?»
Его попросили выйти опять в ту комнату. Митя вышел, хмурый от злобы и стараясь ни на кого не глядеть. В чужом платье он чувствовал себя совсем опозоренным, даже пред этими мужиками и Трифоном Борисычем, лицо которого вдруг зачем-то мелькнуло в дверях и исчезло.
«Наряженного заглянуть приходил», — подумал Митя.
Он уселся на своем прежнем стуле. Мерещилось ему что-то кошмарное и нелепое, казалось ему, что он не в своем уме.
«Ну что ж теперь, пороть розгами, что ли, меня начнете? Ведь больше-то ничего не осталось!» — заскрежетал он, обращаясь к прокурору.
К Николаю Парфеновичу он и повернуться уже не хотел, как бы и говорить с ним не удостаивая.
Слишком уж пристально мои носки осматривал. Да еще велел подлец выворотить, это он нарочно, чтобы выставить всем, какое у меня грязное белье.
«Да вот придется теперь перейти к допросу свидетелей», — произнес Николай Парфенович, как бы в ответ на вопрос Дмитрия Федоровича.
«Да-с», — вдумчиво проговорил прокурор, тоже как бы что-то соображая.
«Мы, Дмитрий Федорович, сделали, что могли в ваших же интересах», — продолжал Николай Парфенович. «Но, получив столь радикальный с вашей стороны отказ разъяснить нам насчет происхождения находившейся при вас суммы, мы в данную минуту...»
«Это из чего у вас перстень?» — перебил вдруг Митя, как бы выходя из какой-то задумчивости и указывая пальцем на один из трех больших перстней, украшавших правую ручку Николая Парфеновича.
«Перстень?» — переспросил с удивлением Николай Парфенович.
«Да, вот этот вот, на среднем пальце, с жилочками, какой это камень!»
Как-то раздражительно, словно упрямый ребенок, настаивал Митя.
«Это дымчатый топаз», — улыбнулся Николай Парфенович. «Хотите посмотреть, я сниму».
«Нет-нет, не снимайте!»
— свирепо крикнул Митя, вдруг опомнившись и озлившись на себя самого. «Не снимайте, не надо! Черт!
Господа, вы огадили мою душу! Неужели вы думаете, что я стал бы скрывать от вас, если бы в самом деле убил отца? Вилять, лгать и прятаться? Нет! Не таков Дмитрий Карамазов, он бы этого не вынес!
И если б я был виновен, клянусь, не ждал бы вашего сюда прибытия и восхода солнца, как намеревался сначала, а истребил бы себя еще прежде, еще не дожидаясь рассвета. Я чувствую это теперь по себе. Я в 20 лет жизни не научился бы столькому, сколько узнал в эту проклятую ночь. И таков ли был бы я в эту ночь и в эту минуту теперь, сидя с вами? Так ли бы я говорил, так ли двигался, так ли бы смотрел на вас и на мир, если бы в самом деле был отцеубийцей, когда даже нечаянно это убийство Григория не давало мне покоя всю ночь? Не от страха, о, не от одного только страха вашего наказания. Позор! И вы хотите, чтобы я таким насмешником, как вы, ничего не видящим и ничего не верящим, слепым кротам и насмешникам, стал открывать и рассказывать еще новую подлость мою, еще новый позор, хотя бы это и спасло меня от вашего обвинения. Да лучше в каторгу. Тот, который отпер к отцу дверь и вошел этой дверью, тот и убил его, тот и обокрал. Кто он? Я теряюсь и мучаюсь, но это не Дмитрий Карамазов, знайте это. И вот все, что я могу вам сказать, и довольно, не приставайте. Ссылайте, казните, но не раздражайте меня больше, я замолчал. Зовите ваших свидетелей.
Митя проговорил свой внезапный монолог, как бы совсем уже решившись впредь окончательно замолчать. Прокурор все время следил за ним, и только что он замолчал, с самым холодным и с самым спокойным видом вдруг проговорил точно самую обыкновенную вещь.
Вот именно по поводу этой отворенной двери, о которой вы сейчас упомянули, мы как раз, кстати, можем сообщить вам именно теперь одно чрезвычайно любопытное и в высшей степени важное для вас и для нас показание раненого вами старика Григория Васильева. Он ясно и настойчиво передал нам, очнувшись на расспросы наши, что в то еще время, когда, выйдя на крыльцо и заслышав в саду некоторый шум, он решился войти в сад через калитку, стоявшую отпертую, то, войдя в сад, еще прежде чем заметил вас в темноте убегающего, как вы сообщили уже нам, от отворенного окошка, в котором видели вашего родителя, он, Григорий, бросив взгляд налево и заметив действительно это отворенное окошко, заметил в то же время гораздо ближе к себе и настежь отворенную дверь, про которую вы заявили, что она... все время, как вы были в саду, оставалась запертую. Не скрою от вас, что сам Васильев твердо заключает и свидетельствует, что вы должны были выбежать из двери, хотя, конечно, он своими глазами и не видал, как вы выбегали, заприметив вас в первый момент уже в некотором от себя отдалении среди сада, убегающего к стороне забора. Митя еще с половины речи вскочил со стула.
«Вздор!» — завопил он вдруг в выступлении. «Наглый обман! Он не мог видеть отворенную дверь, потому что она была тогда заперта! Он лжет!»
«Долгом считаю вам повторить, что показание его твердое, он не колеблется, он стоит на нем. Мы несколько раз его переспрашивали».
«Именно! Именно я несколько раз переспрашивал!» — с жаром подтвердил и Николай Парфенович.
«Неправда! Неправда! Это или клевета на меня, или галлюцинация сумасшедшего!»
продолжал кричать Митя. «Просто-запросто в бреду, в крови, от раны ему померещилось, когда очнулся. Вот он и бредит».
«Да-с, но ведь заметил он отпертую дверь, не когда очнулся от раны, еще прежде того, когда только он входил в сад из флигеля».
«Да неправда же, неправда, это не может быть. Это он со злобы на меня клевещет, он не мог видеть. Я не выбегал из двери», — задыхался Митя.
Прокурор повернулся к Николаю Парфеновичу и внушительно проговорил ему: «Предъявите».
«Знаком вам этот предмет?» — выложил вдруг Николай Парфенович на стол большой из толстой бумаги канцелярского размера конверт, на котором виднелись еще три сохранившиеся печати. Самый же конверт был пуст и с одного бока разорван. Митя выпучил на него глаза.
«Это отцовский, стало быть, конверт», — пробормотал он. «Тот самый, в котором лежали эти 3000. И если надпись, позвольте, цыпленочку, вот, 3000!» — вскричал он. 3000, видите?»
«Как же свидим, но мы денег уже в нем не нашли, он был пустой и валялся на полу у кровати за ширмами».
Несколько секунд Митя стоял как ошеломленный.
«Господа, это Смердяков!» — закричал он вдруг изо всей силы. «Это он убил, он ограбил! Только он один и знал, где спрятан у старика конверт! Это он! Теперь ясно!»
Но ведь и вы же знали про конверты, о том, что он лежит под подушкой.
Никогда не знал. Я и не видел никогда его вовсе. В первый раз теперь вижу, а прежде только от Смердякова слышал. Он один знал, где у старика спрятано, а я не знал!
Совсем задыхался Митя.
И однако ж вы сами показали нам давеча, что конверт лежал у покойного родителя под подушкой. Вы именно сказали, что под подушкой, стало быть, знали же, где лежал.
Мы так и записали, подтвердил Николай Парфенович.
Вздор, нелепость. Я совсем не знал, что под подушкой. Да, может быть, вовсе и не под подушкой. Я наобум сказал, что под подушкой. Что Смердяков говорит? Вы его спрашивали, где лежал? Что Смердяков говорит? Это главное. А я нарочно налгал на себя. Я вам соврал, не думавши, что лежал под подушкой, а вы теперь, ну, знаете, сорвется с языка и соврешь. А знал один Смердяков, только один Смердяков, и никто больше. Он и мне не открыл, где лежит. Но это он, это он, это, несомненно, он убил, это мне теперь ясно, как свет!»
Восклицал все более и более выступлений Митя, бессвязно повторяясь, горячась и ожесточаясь.
«Поймите вы это и арестуйте его! Скорее, скорее! Он именно убил, когда я убежал, и когда Григорий лежал без чувств! Это теперь ясно! Он подал знаки, и отец ему отпер! Потому что только он один и знал знаки, а без знаков отец бы никому не отпер!»
«Но опять вы забываете то обстоятельство!» Все так же сдержанно, но как бы уже торжествуя, заметил прокурор. Что знаков и подавать было не надо, если дверь уже стояла отпертую еще при вас, еще когда вы находились в саду.
«Дверь, дверь!» — бормотал Митя и безмолвно уставился на прокурора. Он в бессилии опустился опять на стул. Все замолчали. «Да, дверь — это фантом! Бог против меня!» — воскликнул он, совсем уже без мысли, глядя пред собою.
«Вот видите!» — важно проговорил прокурор. И посудите теперь сами, Дмитрий Федорович, с одной стороны, это показание об отворенной двери, из которой вы выбежали, подавляющее вас и нас. С другой стороны, непонятное, упорное и почти ожесточенное умолчание ваше насчет происхождения денег, вдруг появившихся в ваших руках, тогда как еще за 3 часа до этой суммы вы, по собственному показанию, заложили пистолеты ваши, чтобы получить только 10 рублей. Ввиду всего этого решите сами, чему же нам верить и на чем остановиться. И не претендуйте на нас, что мы холодные циники и насмешливые люди, которые не в состоянии верить благородным порывам вашей души. Вникните, напротив, и в наше положение».
Митя был в невообразимом волнении, он побледнел.
«Хорошо!» — воскликнул он вдруг. «Я открою вам мою тайну, открою, откуда взял деньги! Открою позор, чтобы не винить потом ни вас, ни себя!»
«И поверьте, Дмитрий Федорович!» — каким-то умиленно-радостным голоском подхватил Николай Парфенович, «что всякое искреннее и полное сознание ваше, сделанное именно в теперешнюю минуту, может впоследствии повлиять к безмерному облегчению участи вашей, и даже, кроме того...»
Но прокурор слегка толкнул его под столом, и тот успел вовремя остановиться. Митя, правда, его и не слушал.